Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Евангелию от Марка и прочтем слова Иисуса Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Марка, стихи 25 и 26. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 и 26 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Из этих двух стихов становится ясным, что в отношениях Божиих к нам и в наших отношениях с Богом присутствует некая степень условности. Прощение, по словам Иисуса Христа, является тем основным и первоначальным условием, на котором Господь согласен с нами иметь дело, вообще разговаривать с нами. Наше предстояние перед Богом может быть успешным только тогда, когда в нашем сердце будет истинное и искреннее прощение. У древних христиан, так свидетельствуют историки, был обычай во время вечери Господней прощать друг друга. Когда мы об этом слышим, это напоминает нам нечто вроде иудейского года прощения, который провозглашался на 7-й, на 50-й год, эти юбилейные годы из Ветхого Завета, или что-то из православия, вот как это прощенное воскресение, которое бывает раз в год, и которое так сильно отдает некой ветхостью и традиционностью для нас, потому что мы хотим, реагируя на это, сказать: «Да ну что вы, христиане ведь должны прощать каждый день, зачем нам все это нужно?» Но пример Первой Церкви и слова, прочитанные нами только что, слова самого Господа Иисуса Христа, должны остановить нас в этих мыслях для того, чтобы мы проверили себя. Если древним иудеям это нужно было, а это ведь предки нашей сегодняшней церкви, ее предшественники, через которых действовал Бог. Если первой церкви это было необходимо, то значит и нам. Нам необходимы остановки в нашей жизни, регулярные для того, чтобы проводить прощение. «Совершай прощение», говорится в Ветхом Завете, как будто бы это действительно важный акт. А ведь это так и есть. И вот, дорогие друзья, мы тоже ведь с вами произносим слова молитвы «Отче наш». И не является ли наше пренебрежение вот этим постулатом прощения, не является ли оно причиной того, что молитва «Отче наш» как-то задвинута на задворки нашей христианской жизни? Когда нас спрашивают о том, как вы относитесь к этой молитве, наш обычный ответ звучит: «Ну, это был всего лишь как образец молитвы, всего лишь как план молитвы. Вот что нужно было сказать первым, вот что вторым, третьим и так далее». И когда мы все вместе или поодиночке произносим эту молитву, вновь-таки это для многих отдает такой традиционностью и обветшалостью, что нам не хочется этого делать. А ведь именно в этой молитве Христос подчеркивает: «Прости нам долги наши», учит Он нас молиться, «как и мы прощаем должникам нашим». Рассказывают, что в древние времена был один рыцарь, который пришел к священнику за благословением отомстить своим врагам. Священник сказал: «Хорошо, я дам тебе благословение на отмщение, но ты должен выполнить одно условие. Ты должен повторить передо мной сейчас, причем от чистого, искреннего сердца, все слова молитвы «Отче наш». Ты ведь ее знаешь наизусть?» «Ну, конечно, батюшка, это очень легкое условие», — сказал рыцарь. Но как только стал он выполнять это условие, произносить, проговаривать эти слова, искренно прорабатывать их в своем сердце, как вдруг останавливался всегда на вот этих словах о прощении и, начиная несколько раз, не мог дойти до конца этой молитвы. И, наконец, когда он дошел до конца этой молитвы, священник сказал: «Ну что ж, теперь я могу, наконец, дать тебе благословение на отмщение». А рыцарь ответил: «Батюшка, благословение твое теперь мне не нужно, потому что врагов у меня теперь нет». И вот, дорогие друзья, именно с таким сердцем Господь хочет, чтобы мы предстояли перед Ним. Именно такого испытания ждет Он от нас в этот самый час предстояния перед Ним, перед вечерей Господней. Испытывайте самих себя. Самих себя исследуйте, верили вы, говорит Священное Писание, то самоиспытание, та самопроверка, которая должна происходить в нашем сердце перед принятием вечери Господней, обязательно должна включать в себя прощение. Зачем нам это делать? Каков мотив должен быть? Какова причина этого прощения? Почему это так важно? Прочитанном нами месте Священного Писания это определено очень четко. Если у вас еще открыто Евангелие от Марка, 11 глава и 25 стих, который мы с вами читали, давайте обратимся к нему еще раз. Там сказано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». И дальше вот эта причина или мотив: «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В двух стихах Христос как бы повторяет эту истину для того, чтобы она глубоко вошла и в сознание тогдашних Его слушателей, и тем более нам с вами сегодня. Он подчеркивает ее два раза, говоря о том, что это не просто что-то такое мимолетное, о чем Он хочет сказать вскользь или кстати. Он подчеркивает, что от нашего отношения к нашим ближним напрямую зависит отношение Бога к нам. Более того, дорогие друзья, Христос подчеркивает, что если мы не делаем того, о чем Он здесь говорит нам, если мы не прощаем, то мы рискуем самым главным, самым основным в нашей жизни – вечным благословением прощения грехов. Ведь все именно с этого и начиналось в нашей христианской жизни. Когда мы пришли к Отцу Небесному, Он принял нас в Свои обители и простил нам наши грехи. И вот представьте себе, мы, христиане, со стажем, пусть то будет год, два, десять, двадцать, сорок лет следования за Христом, вдруг приходим к Нему и говорим: «Господи, я не хочу простить, я не желаю отпустить эту обиду». И мы желаем рисковать практически самым основным, самым главным. Речь идет не о каком-то временном благословении, о материальном или о духовном. Речь идет о самом главном благословении, которое мы когда-либо получили от Небесного Отца, о благословении прощения наших грехов. Это не просто одно из них, это все, что мы имеем. Христос говорит: вы знаете, вот если вы вот это условие не выполните, вы рискуете потерять все. Мы, наши отношения с ближними являются прямым отображением наших отношений с Богом, зеркальным отображением. Апостол Иоанн говорит об этом так в первом своем послании, в 4 главе, в 20 стихе. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Ну что ж, хорошо, скажете мы, скажете вы, скажу я. Мы должны прощать для того, чтобы не потерять вечную жизнь. Вроде бы это очевидно из Писания. Но каким образом нам прощать? И кого мне прощать? Прощать ли того лишь, кто попросит об этом? Или прощать всякого, каким бы страшным образом он ни согрешил? Похоже, что Писание также имеет некоторые принципы, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Когда Христос говорит об этом, вы помните, каким образом Он отвечает на вопрос апостола Петра. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 18 главе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Там написано так. «Тогда Петр приступил к Нему, Господу Иисусу Христу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». Что ж, из этого места Писания становится очевидным, что прощение должно производиться бесконечно. У нас нигде в нашем внутреннем человеке не должно стоять какого-то лимита, какой-то задвижки, какой-то заслонки, которая бы говорила: ну что ж, на твоем счету уже есть 490 раз, когда я тебя простил, все, хватит, теперь начинаю мстить, или наоборот, начинаю копить обиду в своем сердце. Но все-таки это место не отвечает на поставленный нами вопрос, а именно, на каком условии мы должны прощать нашим ближним. Я прочту Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Давайте обратимся еще туда. Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день будет брат согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Итак, мы видим, что, оказывается, условием прощения является покаяние. То есть тогда, когда тот человек, который обидел нас и совершил против нас проступок, кается, признает себя виновным и желает исправиться. Тем не менее, знаменательно, что это место Писания начинается со слов «наблюдайте за собою». Казалось бы, нужно было бы сказать, предваряя такое место, «наблюдайте друг за другом». Смотрите, если вдруг что увидите, чтобы обязательно потом обличить такого брата. Но посмотрите, Христос говорит, прежде всего обратите внимание на самих себя. И вот тогда, когда вы будете поглощены полностью осознанием своего духовного состояния, если действительно Господь привлечет ваше внимание к тому, что делается в жизни ближнего, вот только тогда вы будете иметь, соблюдая вот это первое условие, вот эту первую часть уравнения, вы будете иметь возможность, вы будете иметь право обличить другого человека. Вообще, Писание говорит однозначно, если совершен некий грех, который однозначно разрывает отношения человека с Богом, то тогда наше прощение может привести к попустительству. А что это за грехи? Это грехи плоти, о которых говорится в послании к Галатам, 5 глава, помните, дела плоти перечисляются. В 1 Коринфянам апостол Павел их перечисляет, 6 глава, 9 стих. Ну вот, например, давайте прочтем это место, чтобы быть вот ясно, чтобы нам это стало. 1 Коринфянам 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует?» Итак, если человек не наследует Царство Божьего, это значит, что он идет в вечную погибель. Итак, если мы прощаем такого человека, видя его заблуждение, мы можем стать причиной попустительства в данном случае. Павел продолжает, не обманывайтесь, и дальше вот это перечисление, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. Подобный список мы находим еще в книге Откровения, в 21 главе, в 8 стихе. Одним словом, это страшные грехи, на которые действительно стоит обратить внимание. Здесь речь идет вновь-таки не столько о нашем благосостоянии в Царстве Небесном, но о благосостоянии нашего ближнего. То есть вначале мы начали с того, что сказали, что да, мне необходимо прощать ближнему, потому что я могу потерять прощение. Здесь же речь идет о тех особых случаях, когда мы видим, что наш ближний из-за своего греха может потерять прощение Божье. Но вы знаете, нам необходимо действительно просить Бога о мудрости, об особой степени рассудительности для того, чтобы знать, каким из этих принципов пользоваться. Потому что, если посмотреть правде в глаза, то оказывается, что в большинстве случаев мы не имеем дела с такими значительными грехами. Если оценить то, каким образом наши ближние относятся к нам, то, что мы оцениваем великой обидой, может оказаться маленькой незаметной песчинкой в свете всей вечности. А ведь именно так нам необходимо оценивать проступки друг друга. Нам необходимо пользоваться в большинстве случаев тем принципом, о котором мы вспоминаем сегодня, принципом Иисуса Христа. Его слова со креста звучали весьма ясно. Тогда, когда одни злословили его, другие были удручены его казнью, так или иначе о прощении никто не думал, и тем более о том, что там, на Голгофе, совершается великая драма искупления человечества. Именно тогда с уст Иисуса Христа вышли эти самые слова. «Прости им», — говорил он, — «ибо не знают, что делают». Я нахожу эти слова весьма и весьма удивительными, потому что в тот момент никто даже и не подозревал, что имеют дело со всемогущим, всесильным и свелеславным Богочеловеком. И вот он нашел в себе силы не только пройти через эти страдания, но также и простить своим врагам. Каков принцип в этом для нас? Каков образец? Разве говорится здесь о том, что вновь-таки мы должны прощать всем и вся без разбору? Говорится здесь о том условии, которое мы должны использовать при прощении. Христос говорит: «Прости им». Почему? Дальше следует вот эта вот причинная связь. «Потому что они не знают, что делают». Иными словами, Господи, не вмени им этого греха, потому что это люди, как мы говорим сегодня на нашем современном юридическом языке, невменяемые. Знаете, когда в суде рассматривается дело какого-то преступника, человека, который, может быть, совершил ужаснейшие преступления, то один из вопросов, который обязательно должен подняться в таком разбирательстве, это в каком состоянии был он? Был ли он в состоянии вменяемости? То есть, сознательно ли он пошел на это? И, конечно же, мы можем сказать, что в Писании говорится, что мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни, в том числе и за грехи неведения, но, тем не менее, Христос здесь снисходит к этим грешникам, и Он говорит: «Господи, они ведь не знают, что они делают, это невменяемые люди». То же самое может произойти и в нашей жизни. Конечно, мы не сердцеведцы, мы не можем видеть сердца и мысли каждого человека, но, тем не менее, эти вещи должны быть в большинстве случаев для нас очевидны. Если наше духовное состояние выше, дорогие друзья, то по этому принципу, значит, и прощать нам придется больше. Если наше знание о братьях и сестрах больше, то, значит, и прощать нам придется больше. Написано: «Все мы много согрешаем», пишет апостол Иаков, ему вторит в своем послании апостол Иоанн, «и нам необходимо научиться покрывать наготу наших братьев». Помните это выражение, которое взято еще из 9 книги Бытие, 9 главы книги Бытие, где два сына Ноя взяли на себя эту ответственность закрыть отца, покрыть его грех. Они направились к нему спинами своими для того, чтобы не видеть его наготы. То же самое нам порой необходимо делать и с братьями нашими, и сестрами. Как часто мы занимаемся не тем, чем нужно, как часто наши разговоры направлены не на исследование Священного Писания, не на извлечение какой-то полезной и назидательной истины из него, а на перемалывание косточек, на деление так называемыми молитвенными нуждами, а на поверку слухами и сплетнями в отношении наших же братьев и сестер. Хорошо поступить так, как одна сестра, которой, когда другие рассказывали или пытались рассказать о подробностях жизни братьев и сестер из общины и говорили: «А ты об этом вот слышала?» Она говорила кратко: «Да, я об этом слышала, но, пожалуйста, не рассказывайте мне никаких подробностей, я не хотела бы их знать. Одного факта нам достаточно». Но, скажут некоторые, разве Господь не прощает стопроцентно всегда и раз и навсегда? Оказывается, нет. Даже в Новом Завете, в книге, которая повествует о великом пришествии благодати на землю, говорится о том, что существует грех, в котором не будет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Конечно, речь идет о грехе хулы на Духа Святого. А в Ветхом Завете одно из мест подчеркивает, что у Господа есть свои особые правила, на которых Он основывает прощение грешников. И мы не можем сказать, что Господь обязан нам простить всякий раз. Давайте откроем для примера 4 книгу Царств и прочтем 3 стих из 24 главы. 4 книга Царств, 24 глава, 3 стих. Там написано: «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную. Господь не захотел простить». Дорогие друзья, вы знаете, как это место должно приводить нас в трепет и в благоговение перед нашим Богом. О, дорогие друзья, не будем себя отождествлять с теми израильтянами для того, чтобы и у нас не получилось того же в нашей жизни. Не будем легкомысленно принимать прощение Божье, оправдывая себя тем, что, мол, вот Господь сказал и не изменит, потому что живем мы в век благодати во время Ветхого, во время Нового Завета. Ведь и Ветхий Завет все еще остается Словом Божьим. Да, мы имеем эту великую привилегию жить в то время, когда благодать Божья изливается, и прощение Божье еще доступно каждому грешнику, в том числе и нас с вами, нам с вами, верующим людям, которые также, как мы уже читали сегодня, много согрешают. Каким же образом нам прощать? Если нам необходимо прощать, если нам необходимо прощать в большинстве случаев, разве что имеется в виду некий грех, который разделяет отношения человека с Богом, и тогда обличение необходимо, то возникает вопрос, как нам прощать? Недавно мы говорили об Иосифе, говорили отсюда о молодежном лагере, о том, каким образом он простил, там вот говорили своим братьям. И вот мне запомнилось это место Писания, которое там тоже обсуждали. Оно записано в книге «Бытие» в 50 главе о великодушности прощения Иосифа. Там написано о том, что братья приходят к нему и после смерти отца боятся преследований, боятся того, что Иосиф вспомнит им все былое. И говорят о том, что вот ты знаешь, отец твой перед смертью своею, мол, завещал, говоря, это 17 стих 50 главы, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. И вот дальше идет этот диалог с Иосифом, он им отвечает, что я никакого зла на вас не держу, давно уже вас простил, и вы видите ж, как это в плане Божьем, Господь ваше зло обратил в добро. Но ключевой фразой в этом всем повествовании является конец 17 стиха, последние его слова. Иосиф, написано здесь, плакал, когда ему говорили это. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Казалось бы, братья должны были бы сокрушаться. Это их сердца неспокойны, это они не уверены в прощении. Но Иосиф уже давно простил. Он не держит никакого зла, и он скорбел, что до сих пор братья его так и не поняли, что он имел в виду. До сих пор они не поверили в его искренность. До сих пор они не знают того, что он боится Бога, ходит с ним и никогда не вспомнит им того зла, которого они сделали. И вот они напоминают ему об этом, и сердце его страдает. Дорогие друзья, когда мы прощаем, прощаем ли мы так великодушно, как некогда Иосиф? Прощать необходимо также милосердно. Священное Писание учит нас во второй книге Паралипоменон, в 30 главе, в 18 стихе. Там говорится о так называемой реформации, о возвращении к Богу, которое было во время царя Езекии. Царь Езекия взыскал лица Господня, и народ стал впервые после долгих лет праздновать Пасху. Такова предыстория этого стиха. И вот там записаны такие слова. Второе Паралипоменон, 30:18. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились». То есть они не прошли необходимые обряды ритуального очищения, предписанные в Моисеевом законе. За это им необходимо было бы умереть. Но мы дальше читаем. «Однако же они ели Пасху не по уставу». Но, 19 стих, «Езекия помолился за них, говоря: Господи, благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И читаем мы: «И услышал Господь Езекию, и простил народ». Вот мы, когда смотрели на предыдущий пример того, что Господь возжелал не простить, подумали себе, это ведь было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. А то, что мы только что прочитали, тоже было ведь в Ветхом Завете. Господь услышал молитву своего мужа, Езекии, человека Божьего. Посмотрите, Езекия уповает на один из основных атрибутов Божьих, на важную часть его характера. Он говорит: «Господи, Ты милосердный, Ты справедливый, не только справедливый, Ты не только наказываешь грех, но Ты также и многомилостивый, Ты Бог отцов наших, и вот этих рабов Твоих прости, даже несмотря на то, что они не претерпели очищения священного». И так мы должны снисходить, даже тогда, когда прощение попросить очень трудно, когда перед нами, ну, стоит, скажем, неверующий человек. Иногда трудно попросить прощения, когда мы, может быть, намного старше, а человек, перед которым нужно извиниться, намного младше. Когда мы не чувствуем за собой, казалось бы, вины, а человек чувствует и имеет против нас нечто, необходимо просить прощения. Прощение открывает двери к примирению и, самое главное, к свидетельству. Вспоминается история, рассказанная одним верующим братом, который служил в вооруженных силах. Там ему приходилось иногда ходить в самовольное увольнение для того, чтобы посетить собрание в церкви, которая располагалась неподалеку. Ему не давали увольнения официального, поэтому он покидал часть самовольно. И вот однажды прапорщик, который стоял над ним, задал ему вопрос: «Ходил ли ты сегодня в самоволку?» Он солгал, потому что никто не был этого свидетелем, и сказал: «Нет, я не ходил». И затем совесть его обличила, он вернулся к тому прапорщику через несколько дней и сказал: «Знаешь, я тебе солгал». И несмотря на то, что за это ему необходимо было получить наказание, он пошел на этот шаг, он признался в своем грехе. Это его признание, и то, что он попросил прощения, открыло двери этого прапорщика для того, чтобы открыть его сердце к слушанию Евангелия. Прощение наше также должно быть безусловным. Как часто мы ставим различные условия на наше прощение. Мы говорим: «Я тебя прощаю, но с другой стороны, ты посмотри, что ты наделал и как ты ворвался в мою жизнь». В прощении мы должны видеть прежде всего себя и Бога, потому что через прощение наше с ближним налаживаются, как мы уже говорили, наши отношения с Богом. Не даже не столько с ближним, а с самим Богом. Ну, а Его состояние и то, как Он распорядится дальше со своей жизнью и с тем бременем, которое на Его сердце, пусть это будет между Ним и Богом. Прощать необходимо также охотно. И в этом вновь-таки мы должны подражать Божьему характеру. В этом часть того образа Иисуса Христа, который должен отобразиться в нас. В 9 главе книги Неемии, в 17 стихе, Неемия 9:17, написано: «Но ты, Бог, любящий прощать». Вы знаете, когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Он делает неохотно. Например, Бог справедлив, но Он не желает смерти грешника. И то, что Он делает радостно, от всей души, что Ему нравится делать. И вот одним из Его атрибутов – это Ему нравится прощать. Он любит прощать. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Как часто мы стыдимся просить о прощении, ведь для этого нам надо переступить через себя. Недавно я читал одну статью, которую написал неверующий человек. И вот там он размышлял о том, что же труднее сделать – отомстить, запрятать обиду в своем сердце или все-таки простить. И вот он приходит к выводу, что для того, чтобы простить, необходимо намного большее усилие воли, чем, например, нужно для того, чтобы отомстить или для того, чтобы спрятать обиду в своем сердце. Августин говорил: «Многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о прощении». Друзья, прощать необходимо также полностью. Часто ведь мы прощаем частично. Мы говорим: «Да, вот за это мелкое преступление, небольшой проступок я тебя простил, а вот за то, ну, никак не могу». Мы очень часто таким образом вспоминаем грехи друг друга. «Я не могу забыть», говорим мы. «Я стараюсь, но не могу». А ведь прощение предполагает именно это. Забыть мы, конечно же, может быть, и не сможем. Но, по крайней мере, ни в коем случае не должны вспоминать. И в этом также проявление Божьего характера в нашей жизни. «Вот завет», говорит автор послания к евреям в 10 главе, «который завещаю вам после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Это смысл Нового Завета. И вот этот смысл в 17 стихе 10 главы Евреям написан: «И грехов их» – это Божье повеление, это Божья прокламация – «грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Будем подражать в этом Богу. Хотим ли мы, чтобы Господь вспомнил нам о наших грехах, напомнил бы нам о них, о тех, которых, казалось бы, уже давно забыты и прощены? Конечно же, нет. Так вот, не будем того же делать и для наших ближних. Яркий библейский пример – это параллельное повествование, которое мы находим с одной стороны в книге «Царств» и с другой стороны в книге «Паралипоменон». Некоторые, читающие Библию, спрашивают, зачем было одни и те же события переписывать по два раза. Но если присмотреться, то эти события не просто записаны вновь, они записаны с некоторыми изменениями, а вернее сказать, с упущениями. Тогда, когда мы читаем повествование о жизни Давида, о жизни других царей из Израиля, в книге «Царств» они не приукрашены. Там говорится об их грехах так, как оно происходило на самом деле. Но позже, в книге «Паралипоменон», эта повесть была составлена несколько позже, но вновь-таки по вдохновению Духа Божьего многие из этих греховных моментов были упущены. Это было сделано специально для того, чтобы показать, что благодать Божья уже давно простила и покрыла все это. Друзья, что записано о нас и о наших ближних там, на небесах, в тех книгах, которые будут когда-то раскрыты? Будем прощать первыми, не будем дожидаться, пока все, как говорится, само собой уляжется. Мы должны бежать к нашему ближнему для того, чтобы поскорее наладить общение с ним и таким образом наладить общение с Богом. Ведь время коротко, и мы можем его потерять. Грех непрощения, кроме того, может образовывать этот смертельный тромб, духовный тромб на нашем сердце. Если мы не простим одному, второму, третьему, у нас произойдет нечто наподобие духовного инфаркта. Мы станем черствыми, нечувствительными к голосу Божьему. Сердце наше покроется опасным и непроницаемым для лучей Божьей благодати панцирем. Сегодня мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа. Если все, кто находится здесь, могут засвидетельствовать о том, что Христос умер за меня лично, то также мы должны ответить утвердительно на вопрос о том, простил ли Он нам наши грехи. И если это так, если на оба эти вопроса мы отвечаем утвердительно, если мы отвечаем «да», то поступаем ли мы по примеру Иисуса Христа? Когда мы говорим о подготовке к вечере, мы просим прощения у Господа, а действительно ли в этот момент происходит то, что Он поставил необходимым условием, а именно наше прощение нашим братьям и сестрам. В послании к Ефесянам в 4 главе сказано, и этим местом мы закончим наше рассуждение, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, — говорит апостол Павел, — и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Однажды в одной семье был долголетний раздор. Пару десятков лет отец с сыном не виделись друг с другом. Отец жил в одной стороне, сын в другой. И вот пришло время им встретиться на смертном одре матери. И рассказывают, что тогда, когда мать уже не могла ничего сказать, когда она вот-вот уже испускала дух свой, в одну руку взяла она руку сына, в другую руку отца, и последним ее желанием, так она показала своим действием, было соединить эти две руки для того, чтобы сказать: «Я хочу, чтобы моим заветом для вас, моим последним словом, последним, что вы запомните от меня, было то, чтобы вы примирились и жили в мире». И вы знаете, все бастионы, которые возводили отец против сына, и наоборот, они рухнули в тот же час. Там у одра своей матери, у смертного одра, они смогли примириться. Вы знаете, то же самое сделал Иисус Христос. Там, на кресте, Он не только распростер свои руки в вот этом приветствии, которое Он дает всему миру, чтобы принять Его, там также Он соединяет руки нас. соединяет руки грешников, которые спасены по Его благодати, которые еще далеко не совершенны, нуждаются постоянно в Божьем прощении, а значит и во взаимном прощении. Христос умер для того, чтобы создать вот эту новую общность людей, которые будут характеризованы прощением. То, что мы имеем в Иисусе Христе, это дар прощения, который не подвластен никакой другой религии. Один христианин рассказывал, как он беседовал с мусульманином. С мусульманским муллой, и тот спрашивал его, христианин: «Скажите, вы уверены, что Господь простит вам?» И тот говорит: «Нет, мы не имеем такой уверенности. Но на чем тогда основана ваша надежда, что Он вам простит?» «О том, что Господь милостив и милосерден, Аллах рахам, рахат лукум», говорил этот мусульманин. Христианин задумался и говорит: «А действительно ли это спасающая и утверждающая надежда? Имеешь ли ты твердое основание своей надежды?» «Нет», — говорил мусульманин, — «я всего лишь предполагаю. Я не знаю, как распорядится Аллах на самом деле». С иудеем произошел подобный разговор, с раввином. Христианин спросил у него: «Скажи, сколько заповедей в Ветхом Завете?» Тот ответил: «Мы имеем 613 мицвот. Мы насчитали 613 заповедей в Ветхом Завете. Исполняешь ли ты каждую из них?» Ну, раввин задумался, говорит: «Знаешь, сейчас нет храма, и поэтому к нам относятся напрямую около 200 заповедей». Христианин отвечает: «Ну хорошо, из этих 200, можешь ли ты засвидетельствовать, что ты исполняешь каждую из них?» Раввин говорит: «Нет, пожалуй, не могу». «Тогда на что же ты надеешься?» Раввин говорит: «Знаешь, у нас в Йом-Кипур, в этот праздник, есть одна традиция, когда мы берем петуха, подрезаем ему лапки и вертим его вокруг над собой». «И что же это означает?» «Это означает, — говорит раввин, — то, что все наши грехи мы перемещаем на этого петуха». Основано ли это на Слове Божьем? Мы видим всю смехотворность подобных представлений. Но после смехотворности, конечно же, наступает разочарование, наступает жалость к этим людям. Если мы получили истинное прощение в Иисусе Христе, то будем тогда великодушно, прямо и без каких-либо условий прощать наших братьев и сестер, разве что, конечно же, имеются в виду те исключения о грехах, нарушающих общение с Богом, о которых мы говорили. Давайте теперь помолимся, и пусть это будет тоже частью нашей молитвы, чтобы Господь даровал нам сердце, умеющее прощать и любящее прощать, как и Его сердце. Аминь.